Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне, в студии Людмила Михалевич и Анатолий Буры. И мы начинаем вечернюю субботнюю передачу. Сегодня поговорим о наркотизации всей нашей цивилизации, о пище для души и желудка и о многом другом. И мы начинаем.
То ли в тесном купе я мотаюсь по жизни, по великой стране. Позади километры оборванных струн, впереди миражи неопознанных лун. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Видел я вчера в твоих глазах шар воздушный, глобус в небесах. Посиделки с друзьями, мимолетный роман. Не выбрасывай, мама, мой чемодан. Посижу я немного и снова пойду. Видно, что-то ищу и никак не найду. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Шар воздушный мне подскажет путь, я к тебе приду когда-нибудь. Оглянуться назад, подписать приговор на твоих золотых. Время не истекло, и я пялюсь сквозь ночь в лобовое стекло. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Дай мне на дорогу сигарет, чтобы сочинить еще куплет. Еду, еду, еду я, реки, степи, горы и поля. Звезды в небе мне подскажут путь, я к тебе приду когда-нибудь.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
ООН приняла резолюцию, согласно которой французская Полинезия должна быть выведена из-под управления Франции. Об этом сообщает «Le Monde». Против этого активно выступал Париж. В настоящее время французская Полинезия входит в число заморских владений Франции и имеет статус ее заморского сообщества. Исполнительную власть в регионе осуществляет назначаемым французским президентом комиссар и местный совет министров. Также в Полинезии выбирается собственный парламент. При этом сообщество отправляет одного человека в Сенат Франции и двух в ее национальное собрание. Серия вооруженных нападений на винные магазины совершена во вторник в столице Ирака. В результате этих атак погибли 12 человек. Источник в полиции рассказал, что боевики подъезжали к магазинам на 4 автомобилях и расстреливали людей из автоматов с глушителями. В результате были убиты по меньшей мере 9 клиентов и 3 владельцев магазинов. Еще 3 человека получили тяжелые ранения. Во время правления Саддама Хусейна торговля алкоголем в Ираке была официально разрешена, но после падения его режима в стране активизировались радикальные исламисты, в результате чего магазины с алкогольной продукцией нередко становятся объектами их нападений.
FM 101.9.
Бывший аргентинский диктатор Хорхе Рафаэль Виделла скончался в тюрьме Буэнос-Айреса в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Associated Press. По словам тюремной администрации, он умер естественной смертью. Виделла захватил власть в Аргентине в 1976 году в результате военного переворота. Он находился у власти до 1981 года. За преступления против человечности, совершенные во время его правления, суд приговорил Виделлу к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве 31 политического диссидента и похищении 34 детей политически неугодных женщин, а также в ряде других преступлений. По разным данным, за годы правления военной хунты до 30 тысяч человек в Аргентине пропали без вести. Самолет индийской компании Air India совершил экстренную посадку после того, как дверь кабины экипажа заблокировалась, и командир корабля, отлучившийся в туалет, не смог попасть обратно, сообщает Telegraph. Второй пилот также не смог открыть дверь изнутри. Когда пассажиры увидели стоящего у двери командира корабля и поняли, что происходит, среди них началась паника. Самолет направлялся из Нью-Дели в Бангалор и в итоге опоздал на 3 часа, но приземлился без какого-либо ущерба, никто не пострадал. Как сообщили в авиакомпании, во время экстренной посадки пилот, оставшийся в кабине, смог соблюсти все меры для обеспечения безопасности пассажиров. Это уже второй инцидент, произошедший на борту самолета Air India за последние несколько недель. В прошлом месяце 2 пилота авиакомпании были временно отстранены от работы после того, как они позволили бортпроводнице занять место капитана на рейсе Бангкок-Дели. Пока капитан корабля спал в салоне бизнес-класса, девушка в буквальном смысле села за штурвал, случайно отключив автопилот.
Наша волна.
Полиция Нигерии освободила 6 беременных несовершеннолетних женщин из сети торговцев детьми в городе Энуту. Место, где держали беременных женщин, представитель полиции описал как «фабрику младенцев». Предполагается, что женщины должны были родить там детей, после чего отдать их на продажу. По данным полиции, женщинам пообещали за это деньги. Как считает полиция, в Энугу действуют и другие фабрики младенцев. На прошлой неделе полиция освободила 17 беременных женщин и 11 новорожденных. Командир повстанческой бригады Амара Аль-Фарука Абу Саккар снялся в видеоролике, вызвавшем широкое осуждение со стороны различных международных организаций. Как сообщает Foreign Policy, на записи видно, как Абу Саккар вырезает из поверженного солдата правительственной армии сердце и печень, а потом поедает их. При этом он советует своим соратникам, сражающимся против правительственных войск в Хомсе, последовать его примеру и поедать сердца и печени врагов. По данным CNN, акт каннибализма в исполнении Абу Саккара был записан на видео несколько недель назад. Как рассказал знакомый повстанца, его действия могли быть вызваны тем, что правительственные войска убили, изгнали из домов и бросили в тюрьмы большинство его родственников.
FM 101.9.
В Великобритании полицейские разоблачили сеть сутенеров. По подозрению в торговле людьми арестованы 6 человек. 4 из них предположительно являются гражданами России, сообщил русской службе BBC пресс-секретарь Скотланд-Ярда Ричард Джонс. 3 россиян находились в Великобритании нелегально. Среди задержанных 4 женщины и 2 мужчин в возрасте от 27 до 44 лет. Предполагается, что главарем банды была 44-летняя уроженка Российской Федерации. Она также арестована. Все задержанные обвиняются в торговле людьми, проституции и отмывании денег. По данным Evening Standard, в квартирах, снимаемых под бордель, были обнаружены 9 женщин из России, Болгарии и Латвии, которых привезли в Великобританию в качестве сексуальных рабынь. Женщин направили в специальный центр для психологической реабилитации. По сведениям прессы, слежку за подозреваемыми детективы вели в течение 3 месяцев. В полиции сообщили, что преступники контролировали целую сеть борделей. Проституток обманом привозили из Восточной Европы, заманивая обещаниями предоставить работу без сексуальной подоплеки, к примеру, администраторами в отелях. Чтобы женщины не пытались сбежать, сутенеры угрожали им учинить в этом случае расправу над семьями в России. По версии следствия, ежедневный доход от этого преступного бизнеса составлял до 20 тысяч фунтов. Ведется следствие. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства США в Москве Райана Кристофера Фогла, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. Он вел на территории России разведывательную деятельность и предпринимал попытки завербовать новых агентов из числа представителей силовых структур. Фогл, работавший в посольстве США на должности третьего секретаря, предлагал $1 миллион в год за работу сотруднику российской спецслужбы. При задержанном были обнаружены специальные технические средства, письменные инструкции для вербуемого российского гражданина, крупная сумма денег и средства изменения внешности.
Наша волна.
Руководство оборонсервиса знало о многомиллиардных хищениях в этой структуре и препятствовало усилиям правоохранительных органов по наведению порядка, заявил главный военный прокурор Сергей Фрединский в интервью российской газете. «Мы абсолютно уверены, руководство оборонсервиса знало, что за объекты, кому и за какие деньги продаются, куда эти средства затем перечисляются. Ни одна серьезная операция не совершалась по решению мелкого клерка. Все делалось на основании соответствующих приказов, директив, решений Совета директоров», сказал Фрединский в интервью российской газете. По словам прокурора, руководство холдинга чинило различные препятствия попыткам правоохранительных органов привлечь нарушителей к ответственности. Прокурор также напомнил, что в отношении сотрудников оборонсервиса возбуждено и расследуется 25 уголовных дел, а суммарный ущерб, нанесенный руководством холдинга, прокуроры оценили в 5 миллиардов рублей. В России начали воплощать в жизнь идею восполнения дефицита военнослужащих в армии за счет бывших иностранцев, получивших российское гражданство. Государственная дума внесла корректировки в закон о воинской обязанности и военной службе, согласно которым военкоматы могут призывать на службу молодых людей, которые раньше уже отдали свой воинский долг в армиях других государств. Закон вступает в силу уже с 1 августа 2013 года. Кроме того, призывная кампания в России может стать перманентной, ведь весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Теперь же осеннюю кампанию могут начать с августа. По оценкам военных, принятие поправок позволит увеличить призывной ресурс страны как минимум на 50 тысяч молодых людей.
FM 101.9.
Накануне сезона отпусков главный санитарный врач дал россиянам совет, в какие страны не стоит ездить без особой нужды. В первую очередь в Саудовскую Аравию, где уже 13 человек умерли от особенного штамма коронавируса. Геннадий Онищенко напомнил также об опасности поездок в Китай. Там 36 человек погибли от птичьего гриппа. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что случаи заболевания от коронавируса зафиксированы не только в Саудовской Аравии, но еще в Иордании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В Саудовской Аравии же впервые зафиксирован факт передачи коронавируса от пациента сотрудникам медицинских учреждений. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха до 13 градусов. И мы продолжаем программу.
Шуршит песок, пусть полный мальчик снова. Слышу я твой голос, ветер мне его несет. Парамарибо, 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 город утренней зари. Парамарибо, 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 в дымке солнечной пари. Парамарибо. Yeah.
В Ванкувере 6 часов 17 минут.
Это означает время рекламы.
Next Music from Tokyo is back. After sold-out shows at the Biltmore Cabaret and the Waldorf, Stephen Tanaka is bringing the best Japanese bands back to Vancouver for the fifth time. This time, the event will be on Wednesday, May 22nd at the Rickshaw Theater and features Kainoku Teikoku, Chi-Na, Hara from Hell, and Mouse on the Keys. Advanced tickets are only $10 and are available at Red Cat, Zulu, Neptune, and High Life Records, or online at ticketweb.ca.
Ну что ж, мы продолжаем программу. Сегодня ночью, то есть прямо сейчас, в Москве проходит акция «Ночь в музее». В Департаменте культуры предполагают, что в этот вечер на улице в направлении музеев вышли около миллиона человек. Поэтому «Седьмая ночь в музее» обещает стать проверкой учреждений на прочность.
Для удобства посетителей предусмотрена предварительная регистрация на сайте «Ночи в музее». Если выбрать место и время посещения заранее, то пройти внутрь можно будет в обход очередей. В общей сложности в «Ночи в музее» примут участие более 200 выставочных площадок и городских пространств.
Солидно. Но это в Москве. Но что интересно, питерские музейщики со страхом ждали «Ночи в музее», жалуясь на некультурных и подвыпивших посетителей. Опасаясь их нашествия, городские музеи Петербурга постепенно отказываются участвовать в этом мероприятии.
Да, каждый год от участия в акции отказывается около 10 питерских музеев. Уже выбыли не только крупные площадки, вроде Эрмитажа Петропавловской крепости Русского музея, но и небольшие очаги культуры, например, музей-квартира Бродского или музей микроминиатюры «Русский левша».
Пресс-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Светлана Костышева рассказала, что они 3 года участвовали в этом мероприятии, и каждый раз были случаи нарушения общественного порядка. Посетители распивали спиртные напитки прямо на территории крепости, вытаптывали газоны. Под угрозу были поставлены безопасность тысяч людей, которые приходили в музей, поэтому в этот раз Петропавловская крепость закрыта ночью для посетителей.
Только представьте себе, музейщики жалуются на огромный наплыв людей, после которого приходится ремонтировать полы. Эрмитаж и Русский музей опасаются за сохранность своих своих экспозиций. В прошлом году кто-то из посетителей умудрился украсть фикус Музея Мирового океана, ледокол «Красин».
Руководители музеев отмечают, что ночь в музее для посетителей вовсе не культурное мероприятие, а просто тусовка. Уставшие горожане просто засыпают на скамейках в музейных залах. Ну, конечно же, ведь ночь на дворе, и сотрудникам приходится их потом будить. Музейщики считают, что акция в последние годы становится настоящей антирекламой для учреждений культуры. Это называется «дорвались до бесплатного».
Другое культурное мероприятие проходит во французских Каннах – международный кинофестиваль. И тоже не обошлось без происшествий. Из гостиничного номера были украдены драгоценности и украшения фирмы «Чоппард» на сумму свыше 1 миллиона долларов.
Украшения предполагалось дать на прокат прибывшим на фестиваль кинозвездам. Они хранились в сейфе сотрудника ювелирной компании в номере гостиницы «Новотел». По данным издания «France 24», преступники вырвали сейф из стены номера и увезли в неизвестном направлении.
Все было как в кино. Кража произошла в день, когда в рамках фестиваля демонстрировался новый фильм Софии Копполы, главные герои которого выносят ценности из домов знаменитостей, пока те развлекаются на мероприятиях вроде Каннского кинофестиваля.
Ну что ж, ни малейшего отступления от сценария. И все-таки, ну как бороться с бескультурием?
Это знают в Казахстане.
Да.
Там объявили войну нарушителям общественного порядка. Парламентарии высказались за ужесточение наказания за мелкое хулиганство. Вместо административных взысканий должно быть уголовное преследование, считает казахстанский сенатор Гани Касымов.
Да, в Казахстане ужесточили наказание за брошенные окурки, пустые бутылки и шелуху от семечек. Нарушители могут получить несколько суток ареста и подвергнуться штрафу от 30 до 100 долларов.
Только с начала 2013 года в столице Казахстана было выявлено свыше 22 тысяч административных правонарушений. За последний месяц стражи порядка арестовали 40 человек.
Чтобы у граждан не было соблазна бросить жевательную резинку или окурок мимо урн, столичные полицейские вежливо всем объясняют, как нужно вести себя в общественных местах. Ну, молодцы, что ведут просветительскую работу, а то ведь хорошее поведение нигде не прописано.
Ну вот и все о культуре на сегодня, и мы продолжаем.
Ну что ж, мы продолжаем программу. Сейчас новости Канады.
Канадская животноводческая генетическая ассоциация заключила договор на поставку своей продукции – семени и эмбрионов коз и овец – в Турцию. Турецкое правительство одобрило ввоз генетического материала, однако поставки пока не очень велики.
В течение 5 лет, как прогнозируется, они могут достичь объема в $250 000. До этого Канада заключила похожие соглашения со многими государствами мира. Одним из покупателей генетического материала коз, овец и крупного рогатого скота является Украина.
В провинции Онтарио, в городке Кошрендж, на 30-летнего мужчину напал медведь, забравшийся во двор его дома. Хозяйская овчарка попыталась преградить медведю путь, но зверь отбросил ее прочь и кинулся на хозяина. Мужчина не успел укрыться в доме, и медведь, ухватив его за голову, проволок около 40 метров.
И затащил в кусты. Спасли Джо 2 женщины, проезжавшие в это время по дороге. Медведь испугался автомобиля и оставил мужчину. Его доставили потом в ближайшую больницу. Врачи обнаружили у него рваные раны на затылке, левом плече и спине. Позднее экологи сообщили, что медведь-агрессор был обнаружен и убит спустя несколько часов после нападения. Вот так, в собственном доме.
Полиция Монреаля обнаружила более 300 тысяч таблеток нового синтетического наркотика, который по своему действию сильнее героина в 40 раз. Обнаруженное вещество называется дисметилфентанил. Вместе с ним полиция нашла и другие наркотики – марихуану, метамфетамин, гашиш, экстази и около 1500 килограмм сырья для изготовления дисметилфентанила.
Для привлечения внимания молодежи на таблетки были нанесены логотипы Facebook и Tim Hortons. Расследование показало, что злоумышленники переправляли наркотик за границу в США в микроволновых печах. Полицейские также нашли оборудование, способное выпускать опасный наркотик со скоростью, внимание, 1 таблетка в секунду.
В городе Вернон в Британской Колумбии произошло крушение летающего автомобиля. 2 человек, водитель или скорее пилот и пассажир, получили ранения. Автомобиль при падении врезался в здание начальной школы, где только начались уроки, благодаря чему все дети были на занятиях и никто не пострадал.
Находившиеся в кабине автомобиля пилот и пассажир получили незначительные травмы и после осмотра врачами были отпущены домой. Летающий автомобиль «Маверик» был выпущен компанией из Флориды «Айтек». Стоимость автомобиля составляет $94 000. Аппарат способен развивать на земле скорость 160 км в час, а по воздуху 40 км в час и приземляется с помощью парашюта.
Трагедия произошла в прошлые выходные на Вислере, на Blackcomb Mountain. На палатку, в которой находился 49-летний мужчина и его 10-летняя дочь, обрушился огромный валун, отколовшийся от скалы, у подножия которой расположились на ночлег отдыхающие. Оба погибли мгновенно. Тревогу забили на следующее утро после того, как семья не вернулась домой вовремя.
На специальном семинаре в Ванкувере, который был организован Канадским олимпийским комитетом, собрались канадские олимпийцы. Речь шла о подготовке спортсменов к тому, как им следует вести себя в столице следующих Олимпийских игр Сочи.
Еще одно событие. В Ванкувере начал работу казахстанский кинофестиваль. Будут демонстрироваться работы казахских режиссеров, а также фильмы совместного с Канадой производства. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
И мы продолжаем.
Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая заря моя, вечерняя любовь неугасимая, заря моя. Вечерняя любовь неугасимая. Иду я вдоль по улице, а в небе месяц светится, а в небе месяц светится. сердца, чтоб нам с тобою встретиться, а в небе месяц светится, чтоб нам с тобою встретиться, еще косою острою в лугах трава не кошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена, еще не скоро молодость да с нами распрощается, люби покуда любится, встречай пока встречается, встречай меня хорошая, встречай меня красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Начнем с подготовки к мировым первенствам. Роботы, закупленные бразильским правительством для охраны порядка во время чемпионата мира 2014 года по футболу, будут опробованы уже в июне на розыгрыше Кубка Конфедерации, передает Итартас. Руководство компании iRobot планировало поставить 30 машин к концу нынешнего года, но в правительстве сообщили, что несколько роботов будут обеспечивать порядок в 6 городах, где с 15 по 30 июня пройдут матчи Кубка Конфедерации. Дистанционно управляемые роботы могут обеспечивать поиск и обезвреживание взрывных устройств и химически опасных веществ, охрану вверенной территории и заниматься другими работами. Вес одной машины составляет всего около 27 килограмм. Такая техника уже используется в стране военными и гражданскими силами правопорядка. Вопрос о безопасности участников и зрителей спортивных событий стал особенно остро после теракта на Бостонском марафоне. Вице-президент ФИФА Жером Вальке заявил, что в Бразилии к чемпионату мира 2014 года будут многократно усилены меры предосторожности. И раз уж заговорили о футболе, бывший капитан сборной Англии и маркетинговый идол мирового футбола 38-летний Дэвид Бекхэм объявил о завершении карьеры игрока по окончании нынешнего сезона, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Англии. «Я чувствую, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры, играя на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, великих тренеров, у которых я имел удовольствие учиться. Я также хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали меня и давали мне силы в достижении успеха», говорится в заявлении Бекхэма. Дэвид Бекхэм выступал за английский Манчестер Юнайтед, испанский Реал, Лос-Анджелес Галакси и итальянский Милан. Последним клубом англичанина стал французский Пари Сен-Жермен, с которым он в январе подписал 5-месячный контракт и пожертвовал свою зарплату на благотворительность. С каждым из этих клубов, кроме Милана, Бекхэм выигрывал чемпионаты. Помимо прочего, Бекхэм был самым состоятельным и высокооплачиваемым футболистом мира, а его имя стало популярным рекламным брендом и одно время лидировало среди запросов в Google. А вот другому футболисту досталась печальная посмертная слава. Житель американского города Сиэтл в штате Вашингтон Ричард Свонсон, намеревавшийся дойти до Бразилии, пиная перед собой футбольный мяч, погиб в ночь на среду под колесами автомобиля. 42-летний Свонсон вышел из своего дома в Сиэтле 1 мая и хотел за год преодолеть с мячом маршрут в 16 тысяч километров через 11 стран до города Сан-Паулу в Бразилии, где летом 2014 года пройдет чемпионат мира по футболу. Пройти ему удалось всего 400 километров. В штате Орегон Свансен был сбит автомобилем на трассе у побережья близ города Линкольн. Позднее он скончался в больнице, передает РИА Новости. Необычная акция была организована в рамках благотворительного проекта, участники которого дарят детям развивающихся стран прочные футбольные мячи. А сейчас подведем итоги. Сборная России заняла 5-е место в общекомандном зачете по итогам выступлений на чемпионатах мира в олимпийских видах программы в зимнем сезоне 2012-13 годов, по которому можно составить определенное представление о раскладе сил перед Сочи. Лидером сезона стала сборная Норвегии. Второе место у американцев. Напомним, что по твердому убеждению президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, хозяева зимних игр в Сочи в состоянии занять первое место в общекомандном медальном зачете. Глава же Минспорта Виталий Мутко гораздо сдержаннее в оценках. Он считает медальный план Жукова невероятным и призывал не ждать чудес от Сочи, ибо России будет сложно на равных соревноваться с ведущими зимними державами. И напоследок о шахматах. Сборная российских заключенных сразилась в шахматы с собратьями, отбывающими наказание в крупнейшей тюрьме США в округе Кук, Чикаго. Матч, проходивший по скайпу в среду 15 мая, закончился внушительной победой россиян, которых морально поддерживал экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Начальник чикагской тюрьмы сказал в интервью BBC, что он в восторге от этого мероприятия. Тюрьма, в которой некогда сидели знаменитый гангстер Аль Капоне и серийный убийца Джон Уэйн Гейси, начала программу по развитию шахмат чуть менее года назад, после визита Анатолия Карпова. Двухчасовой матч, в котором участвовали по 10 человек от каждой команды, стал первым турниром подобного рода. Каждый осужденный сыграл по 2 игры. В американской тюрьме заключенных усадили за специальные портативные компьютеры. Игровые столы украшали американские и российские флаги. Соперники могли видеть друг друга на экранах монитора, но не общаться. Матч закончился со счетом 15.5-4.5 в пользу России. Выступая перед матчем, представитель российской пенитенциарной системы сказал, что участие осужденных в шахматном турнире не сократит им срок заключения, но, как цитирует его Итар ТАСС, это свидетельствует об их желании стать на путь исправления. Перед турниром американские заключенные провели несколько тренировочных матчей в режиме онлайн с осужденными из других стран – Сингапура, Хорватии и Канады, может быть, даже нашей Британской Колумбии. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Я рисую на окне глаз твоих косые стрелы. Я играю на трубе водосточной неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок. Я летаю над Парижем, задевая потолок. Я рисую на окне, я смотрю в пустые стены, оставляя на песке совершенные поэмы. Я раскрашиваю грезы, я витаю в облаках, о Боже, может, просто я дурак. Отчего от счастья слезы? Слезы горят
горя море. Счастье тихий ручеек, убегающий в песок. Я рисую на огне сам с собою, громко споря, поиск истины в вине. Истина чего-то стоит. Спит кукушка на часах. Может поздно, может рано, нету времени стоп-крана, нету крыльев на руках. Где-то там засоп в пустыне, счастье тихий ручеек, я один в своей квартире, а над небом потолок.
И еще немного рекламы.
You've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue. Right here on CITR 101.9 FM Vancouver. www.citr.ca Code Blue.
Ну что ж, а мы продолжаем свою программу и поговорим сейчас о голоде и инновациях. В Лондоне в ближайшие недели состоится презентация первого в истории мяса, выращенного в лаборатории. По словам экспертов, с этого открытия может начаться новая гастрономическая эпоха. Как обещают создатели мяса из пробирки, деликатес будет не менее вкусным, чем его натуральный собрат.
Между прочим, многие лаборатории в мире заняты поиском решений проблемы питания на планете. Среди исследователей, работающих в этой сфере, оказался и голландский ученый Марк Пост. Он собрал бифштекс из кусочков мышечной ткани, которая была выращена в лабораторных условиях. Своим открытием профессор собирается продемонстрировать всему миру, что мясо из пробирки – это вовсе не миф, а реальность.
И аргументов в пользу этого ноу-хау множество – от снижения потребления воды и энергии на планете до сокращения выбросов метана и прочих парниковых газов, не говоря уже об отказе от выращивания и забоя крупного рогатого скота.
Сторонники такого подхода уверены, что позиция в пользу защиты окружающей среды будет набирать силу, поскольку потребность в том же мясе, например, растет по причине увеличения среднего класса в Китае и прочих странах.
Ну, как бы рьяно не отстаивали защитники искусственного мяса его пользу и надобность, позволить себе сегодня упомянутый 150-граммовый бифштекс из лаборатории могут только отчаянные люди. Производство новинки обошлось в 250 тысяч евро.
Поэтому, если и говорить о крупномасштабном производстве синтетического мяса, которое можно было бы выложить на полки супермаркетов, создав ценовую конкуренцию обычному, то это дело далекого будущего.
Ну а как же сегодня решить проблему голода? Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАО, считает, что употребление в пищу насекомых может помочь голодающим в развивающихся странах, так как насекомые обладают значительными питательными свойствами, передает русская служба BBC.
В отчете организации говорится, что около 2 миллиардов человек по всему миру с разной степенью регулярности и так питаются жуками, кузнечиками и муравьями. Ешьте насекомых, их много. Это богатый источник протеинов и минералов, заявила на презентации доклада в Риме глава департамента лесного хозяйства ФАО Ева Урсула Мюллер.
По ее словам, насекомые являются изысканной и питательной пищей, которую употребляют треть населения Земли. По данным исследователей, люди употребляют в пищу около 2000 из нескольких миллионов видов насекомых. Кто бы мог подумать?
Самыми популярными лакомствами являются жуки, гусеницы, пчелы, осы и муравьи, а также кузнечики, саранча и сверчки. Многие насекомые богаты белком и полезными жирами, а также характеризуются высоким содержанием кальция, железа и цинка, говорится в докладе. Например, в говядине содержание железа составляет 6 мг на 100 грамм сухого веса, тогда как в саранче оно может достигать от 8 до 20 мг на 100 грамм сухого веса.
Специалисты утверждают, что насекомые полезны. Они могут быть в качестве пищевой добавки для недоедающих детей. Кроме того, насекомые легко размножаются, а также пригодны для кормления рыбы и рогатого скота. Однако авторы отчета ООН отмечают, что предубеждение со стороны потенциальных потребителей в западных странах остается барьером для широкого распространения блюд из насекомых. Ну, мы их, однако, понимаем.
А вот еще один плюс в пользу насекомых. Насекомые намного быстрее других животных перерабатывают потребляемую ими пищу. Например, сверчкам, в отличие от коров, требуется в 12 раз меньше еды для вырабатывания аналогичного количества белка, сообщается в отчете ООН.
Это сильный аргумент. По оценкам ФАО, насекомых едят уже в 88 странах мира. В одних регионах в виде пищи при чрезвычайных ситуациях, а в других – как деликатесы. Между тем, ФАО прогнозирует, что к 2030 году население Земли увеличится с нынешних 7 до 9 миллиардов человек. И что же они будут есть?
В организации также предупреждают, что необходимость обеспечивать продуктами население может привести к истощению водных ресурсов и вырубке лесов под пастбища для животных.
Ну, как бы там ни было, мы продолжаем программу.
Ветер задул сквозь года, в голове все смешалось. Там, за окном города, и ты в них потерялась. Вновь в ожидании шагов я листаю страницы. Кружат над лесом веков черно-белые птицы. Я буду ждать тебя, буду искать тебя, буду ловить момент. Я буду спать в тебе, буду играть в тебе грустные песни. Я буду звать тебя, буду кричать тебе сквозь лабиринты лет. И я для встречи придумаю время и выберу место. Ночь чуть темнее, чем всегда, светят звезды на полках. Пальцы в гитарных ладах заблудились надолго. Чую дыхание твое и движение слышу. Ночь этот блюз допоет и на небе запишет. Я буду ждать тебя, буду искать тебя, буду ловить момент. Я буду спать в тебе, буду играть в тебе грустные песни. Я буду звать тебя, буду кричать тебе сквозь лабиринты лет. И я для встреч придумаю время и выберу место. А на семи ветрах догорает страх и пробирает дрожь. И я пошлю все нах, ведь это там по тьмах ты ко мне идешь. Все жестче, жестче ритм, как будто лупит дождь по каменной стене. А это ты все идешь и идешь, и идешь ко мне. Я буду ждать тебя, буду искать тебя, буду ловить момент. Я буду спать в тебя, буду играть в тебя грустные песни. Я буду звать тебя, буду кричать тебе сквозь лабиринты лет. И я для встреч придумаю время и выберу место. Я буду звать тебя, буду кричать тебе сквозь лабиринты лет. И я для встреч придумаю время и выберу место.
Ну что ж, напоследок еще одна очень занимательная информация. Исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА на заседании в Монреале постановил увеличить в 10 раз пороговый уровень содержания марихуаны в организме, при котором допинг-проба будет признана положительной. Это говорится на официальном сайте организации.
Пороговый уровень содержания каннабиноидов был поднят с нынешних 15 до 150 нанограммов на миллилитр. По оценкам экспертов, теперь спортсмены смогут курить марихуану, не боясь получить дисквалификацию даже за день до старта.
Марихуана никогда не была запрещена во внесоревновательный период, и в то же время баловаться ею позволяли себе даже такие суперзвезды, как 18-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Стандартный срок дисквалификации за продолжительную пробу во время соревнований составлял 6 месяцев, но порой курильщики отделывались и общественным порицанием.
Вплоть до сегодняшнего дня марихуана являлась наиболее часто употребляемым допингом. Еще года 3 назад больше 40% положительных допинг-случаев в спорте были связаны именно с каннабиноидами. Интересно, что при этом марихуана никак не влияет на спортивные результаты.
Более того, в известном смысле она снижает возможности спортсменов соревноваться и выступать на высоком уровне. Но поскольку марихуана – неэтичный препарат, являющийся легким наркотиком, с которым идет борьба во многих странах, специалисты сочли возможным его запретить. По мнению специалистов, повышение порога – это вынужденная мера, отражающая активное использование марихуаны и гашиша в молодежной субкультуре.
И правда, помнится история в новостях о том, как американцы вместе с испанцами решили поставить датчики, которые бы ловили наркодилеров и выявляли путь, по которому идет наркотик. Они привезли в Мадрид суперчувствительную аппаратуру. И выяснили замечательный факт. Оказалось, что в мадридском воздухе постоянно присутствует кокаин.
Более того, на любой банкноте, которая ходит по территории США, всегда найдутся следы наркотиков. Вот в какое время мы с вами живем. И в этом смысле инициатива ВАДА – просто некое отражение наркотизации всей нашей цивилизации. Ну вот, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9, а мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!